Здравствуйте.
Примите, пожалуйста, все мои наилучшие пожелания. Я рад вас видеть сегодня. Сегодня уже немного больше людей пришли послушать. Не слышно, да? Сейчас я постараюсь. А так слышно? Простите меня, пожалуйста. Я нечаянно. Я еще раз представлюсь тем, я вижу, что здесь многие люди впервые. Вы попали на общественно-просветительскую программу «Культура, неподвластная времени», которая устраивается местным, вашим местным центром ведической культуры. Меня зовут Лакшми Нараян Дас. Это духовное имя. В миру меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. Мне 36 лет. Я являюсь проповедником и распространяю ведическую концепцию на территории разных регионов в рамках этой программы, где мы представляем людям цикл лекций и одно практическое занятие. Три публичные лекции, где я даю информацию по ведической литературе, и одно практическое занятие по системе бхакти-йоги. Там что-то слышно, какой-то кто-то разговаривает там. Кино идет. Итак, вчерашняя наша лекция была посвящена единству различия философии и религий. Я постарался вот за то время, которое было предоставлено, какие-то общих, в общих чертах рассказать об этом. Я сейчас постараюсь напомнить, в чем же различие, в чем же единство философии и религий. И сегодняшняя наша лекция будет посвящена закону кармы и реинкарнации. Вот этот разговор очень сильно мешает. Мне слышно. Если что-то будет меня отвлекать, мне будет очень тяжело рассказывать. Итак, я вкратце расскажу, о чем я рассказывал вчера. Во-первых, ведическая литература описывает... Сначала я расскажу, что такое ведическая литература. Это четыре веды. Риг, Сама, Яджур и Атхарва веда. Также Пураны, Итихасы, Упанишады, которые включают в себя такие произведения, известные произведения, как Махабхарата и Рамаяна. Итак, о чем же говорит ведическая литература? Ведическая литература объясняет, что все живые существа, заселяющие материальный мир и духовный мир, являются душами. То есть мы души, мы не есть эти материальные тела. Это лишь машина, в которой действует живое существо здесь, в материальном мире, с определенными своими планами и с определенными целями. Оно пришло сюда, в материальный мир, наслаждаться отдельно, независимо от Бога. И каждое живое существо, когда приходит в материальный мир, оно еще находится на платформе благости. То есть оно еще помнит, что оно является душой. Но в процессе погони за чувственными наслаждениями, отдельно от источника наслаждения, живое существо обуславливается определенными факторами. Один из этих факторов – карма, то есть закон причинно-следственной связи. Существует пять уровней сознания. Живое существо само по себе находится в сознании Бога. В сознании Бога всегда. Бог на санскрите, его высшая ипостаси, как трансцендентальный, как предвечный, его называют Вишну, а как трансцендентальный, то есть нечеловеческое восприятие, то есть только через духовное восприятие можно познать его, представляется в таком аспекте, как Кришна, что означает в переводе «всепривлекающий источник вечного наслаждения». Я думаю, ни для кого не секрет, что каждое живое существо, от микроба и до великих личностей все хотят наслаждаться разным образом. Все живые существа объединены одной потенцией. Все хотят наслаждаться. Что праведники хотят наслаждаться своей праведностью, что демоны хотят наслаждаться своей демонической деятельностью. Все живые существа объединены одной потенцией. Все хотят наслаждаться. И все объединены одной потенцией. Никого не устраивает наслаждаться временно. Все хотят наслаждаться вечно. Чтобы наслаждаться вечно, нужно знать, как наслаждаться и еще наслаждаться вечно. Итак, мы находим в ведической литературе три аспекта, к которым стремятся все живые существа, независимо от религии, философии и целей. Потому что цель у всех одна – знание, вечность и блаженство. Все хотят получить по принципам знания, вечность и блаженство. Все хотят наслаждаться вечно. Я думаю, вы согласны с этим. Все абсолютно. От муравьев до слона. Кто-то хочет наслаждаться едой, кто-то сексом, кто-то и тем, и другим, кто-то властью, кто-то деньгами, кто-то своим величием. И так мы находим, все стремятся наслаждаться. Кто-то хочет прославиться своими мозгами. И так мы находим всевозможные деятельности живых существ в этом мире. Итак, существует 5 уровней сознания, описанных в ведической литературе. Первый уровень сознания, совершенный, в котором все мы пребывали, когда-то, некогда, называется этот уровень Анандамая, уровень знания вечности и блаженства. Но в погонях за независимостью живое существо деградирует постепенно и уходит на уровень Вигьянамая. Потом оно деградирует еще больше и уходит на уровень Манумая. Потом еще больше деградирует и переходит на уровень Пранамая. И так оно деградирует до уровня Анумая. И также оно постепенно, разочаровавшись в этих всех уровнях, подразумевается, что оно должно разочароваться, и так и происходит, оно разочаровывается, и постепенно поднимается с уровня Анумая, уровня еды и секса, к уровню Пранамая, здоровья и долгой жизни. Дальше оно поднимается на уровень Манамая, то есть им нужна какая-то определенная ритуальная религиозная деятельность, которая позволила бы им более совершенным образом наслаждаться, опять же материально. Это называется Манамая. Появляются спекулятивные знания и спекулятивные практики, которые проистекают из Пранамая, жизненного воздуха, то есть нужно здоровье очень хорошее, чтобы наслаждаться дальше, чтобы стать Богом. Дальше живое существо в процессе очищения переходит на уровень от манамая, то есть ману это означает умственный уровень. С умственного уровня переходит на уровень вигьянамая. Вигьяна означает практическое знание о том, что рождение, старость и болезни и смерть есть враги живого существа. И это знание о том, что живое существо обладает вечной потенцией само по себе. Это вигьянамая. На этом уровне вигьянамая живое существо стремится к двум факторам. К частичному освобождению, то есть неполному освобождению от страданий, в каком-то другом месте. Это самый низкий уровень. И высокий уровень, когда оно стремится освободиться из круговорота рождения и смерти, который на санскрите называется самсара. То есть Пхукти – это райское освобождение, стремится куда-то попасть на другую планету более комфортного уровня, но она точно такая же материальная. Там есть рождение, старость, болезнь и смерть. На всех планетах материального мира, как бы долго продолжительность жизни не была на этих планетах, люди там точно так же рождаются, стареют, болеют и умирают. Даже в самых совершенных телах. И высшая форма на уровне вигьянамая, живое существо стремится к имперсональному освобождению, то есть уйти из круговорота рождения и смерти, вырваться из самсары и получить, слиться с Богом, с его сиянием, которое называется брахма-джойти, то есть стать с Богом самому и наслаждаться, либо уйти в так называемую шунью или дао, пустоту, великую пустоту, откуда все исходит. Это называется вигьянамая, низшие аспекты сознания. и высшим аспектом сознания, то есть опять изначальным, в котором всегда пребывало живое существо, является Анандамая. И все живые существа в очищенном состоянии объединены этим одним аспектом – Анандамая, знание, вечность и блаженство. И те живые существа, которые все-таки хотят попробовать независимо действовать, независимо, они попадают в материальный мир по своему желанию. И попробовав наслаждаться независимо от объекта наслаждения, они разочаровываются и вынуждены подняться снова до уровня Анандамая и возвратиться назад в трансцендентный мир. Таковы признаки единства и различий философии. И на этих пяти уровнях сознания существуют свои религии и свои философии, очень четкие, логические и иногда замкнутые. Что значит замкнутые? Что за одну жизнь вы из нее не вырветесь. Если вы попали в какой-то определенный круг философии, подразумевается, если вы не стремитесь еще к духовному прогрессу, то есть вернуться к своему изначальному положению, к изначальному сознанию, сознанию Кришны, человек будет в замкнутой философии. Он будет думать, что его, вот эта концепция на уровне, допустим, прана-майи, он будет думать, что йога, вот хатха-йога, там, джьяна-йога, гьяна-йога или еще что-то, является замкнутым циклом. Он является совершенством всего. Именно этот цикл. Дальше он будет переходить на уровне мана-майи. Вигьяна-майи пока не достигнет ананда-майи. Итак, существует четыре деятельности, четыре потребности живых существ в этом материальном мире. Экономическое процветание, кама, чувственные наслаждения, дхарма, религия и мокша, желание освободиться от страданий. То есть живое существо на самом высшем стадии своего осознания, то есть самые разумные живые существа, приходят к выводу, что этот мир полностью не предназначен для наслаждения. Что везде, куда бы ни пришло живое существо, есть страдания. Есть такая высшая планета в материальном мире, она называется Сатья-лока. Это самая высочайшая планета нашей материальной вселенной. Если мы сейчас посмотрим на небосвод, мы увидим ковш Большой Медведицы. Предпоследняя звезда и чуть-чуть влево. Предпоследняя звезда ручки и чуть-чуть влево. Маленькая-маленькая звездочка, ее видно даже сейчас здесь обычным нам, людям. Это Сатья-лока, самая высшая планета среди всех планет. Там живет управляющее живое существо нашей материальной вселенной Брахма. Продолжительность жизни Брахмы 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Но Брахма их воспринимает как 100 лет. И живые существа, которые живут там вместе с Брахмой, которые достигли реализации такой, высочайшей реализации, вели отреченный образ жизни, прошли очищение в определенных авторитетных религиозных философиях, допустим, вот в такой философии, как философия Господа Иисуса Христа. Там подразумевается, что человек может своими благочестивыми действиями, строгим следованием определенных правил и предписаний, данных Иисусом Христом, очень искренне действуя, может подняться до уровня Сатья-локи, где живет Творец нашей Вселенной. Продолжительность жизни на Сатья-локе в среднем 15 триллионов 20 миллиардов земных лет. Живые существа живут там такой длинный промежуток времени. Но наиболее продвинутые живые существа, они живут как чарандживы, то есть 311 триллионов 40 миллиардов земных лет, как Брахма. Они живут такой длительный период жизни по земному исчислению. Практически это вечность. И если бы мы сейчас не были с вами образованы, хотя я думаю, что даже сейчас представить такой длительный промежуток времени, 311 триллионов 40 миллиардов лет, практически мы можем сказать, что это вечность. Поэтому, когда уровень сознания очень низкий, можно сказать, и будет вам жизнь вечная. Потому что люди не оперируют нигде в своем опыте такими огромными промежутками времени. 311 триллионов. 40 миллиардов лет. Даже исторические события они теряют напрочь. И они думают, вот тысяча лет, это для них очень много. Тысячи земных лет. На самом деле это мгновение с позиции вселенского времени. Мгновение. Даже не успеваешь подумать о чем-то за это мгновение. 100 земных лет по сравнению с жизнью Брахмы. Вот наша жизнь это вспышка какая-то, даже вспышкой, наверное, не назовешь. То есть это даже секунды не длится, это жизнь. И живое существо опускается до низших форм. С высшей формы опускается в соответствии с законом кармы до низших. И потом, постепенно очищаясь, поднимается к высшим формам, опять некогда утерянным. То есть самое основное положение ведической литературы – объяснить живым существам, что они все были совершенными в прошлом. И только по своей глупости, по стремлению действовать независимо от источника, абсолюта, они деградируют. Деградировав полностью, они получают опять мессию, проявление знания. И постепенно с этих уровней, постепенно, через религиозные системы, через разные знания, постепенно вытягиваются на все по этим ступеням обратно. Иногда, потому что каждое живое существо имеет это знание в прошлом, ему позволяется перейти, минуя все ступени, сразу на уровень Вигьяны и Анандамайи. Но, говорится, редко встретишь такую удачливую дживу. Джива означает душа на санскрите. Редко встретишь такую удачливую дживу, которая поняла это, что можно перейти сразу. Есть такое сравнение, иногда сравнивают духовные учителя, как 30-этажный дом, есть лестница и есть лифт. И вам кто-то предлагает подняться на лифте. Вы сохраните силы, воспользуйтесь совершенным методом. Но из-за своих глупых представлений человек может пойти по лестнице. И когда он поднимается по лестнице, полностью обессилевший, очень раздраженный, он видит тех живых существ, которые поднялись на лифте. Они все счастливы, очень в порядке. И он на них выливает свое раздражение, потому что он, видишь ли, прошелся по лестнице. Своим трудом поднялся на 30 этаж. И ведическая литература говорит о разных методах, которые наиболее эффективны или наименее эффективны. В чем загвоздка? В том, что люди в силу своей кармы не могут принять разумные вещи, они принимают то, что соответствует их уровню. Если наше сознание на уровне еды, то нам нужна религия, которая даст нам с этого уровня чуть-чуть подняться. До уровня праны. С уровня праны нам нужно знание, которое бы подняло нас до уровня мана. С уровня мана майя мы должны получить знание, которое поднимет до вигьяны и из вигьяны до ананды майя. Ананды. Итак, существует одно знание, одно писание и один источник абсолюта. И в зависимости с тем, как деградировало общество, какие уровни сознания, это абсолют, абсолютная истина предоставляет знание себе в той адаптированной форме, на которой находится живое существо, чтобы оно смогло постепенно продвинуться в своих духовных поисках к высшей цели. Вот почему существует множество религий и философий, даже не религиозных. Но на самом деле все это на самом деле религии. Все эти демонстрации, слава КПСС и все остальное, все это религии на самом деле. Весь этот Ленин, так сказать, в своем мавзолее, это вера в нетленные мощи и дать людям возможность видеть в этой Руси, где все были очень религиозными людьми. Все это делают люди, очень связанные с религией. Иначе бы они не делали эту символику, хлеб, завернутый в кумач. Не было бы мавзолея, где бы постоянно показывали эти нетленные мощи. Не было бы гербов и всевозможных понятий. Все это связано с определенными оккультными знаниями, с определенными религиозными разделами. Но люди в свое невежество, они думают, что все просто так. И выгодно держать людей в невежестве. Почему? Если люди будут знать, они станут неуправляемы. Люди не будут делать этого, потому что они станут более разумными. Тогда кто-то потеряет определенный класс производителей, рабов. Поэтому знание проявляется иногда, иногда оно исчезает. Если уровень людей только относится к трем низшим аспектам, анумая, прану майя и мана майя, очень легко манипулировать обществом для того, чтобы пожинать плоды их труда, их деятельности. Итак, эти три уровня начинают действовать особенно мощно именно в Кали-югу, век деградации, лицемерий, лжеучений и войн. Такова карма общества, перейти в Кали-югу, те, кто не успел реализоваться в прошлой эпохе. И вчера я рассказывал о четырех эпохах. Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали. Кали-юга самая маленькая, она длится 432 тысячи лет. Мы прожили уже в Кали-югу 5 тысяч лет. Сейчас Кали-юга длится уже 5 тысяч, насколько я помню, 11 год. И Кали-юга еще продлится 427 тысяч лет. Итак, существует 6 философских школ. Мимамса – это школа, которая доказывает, что нет нужды в Боге. Это ведические школы. Нет нужды в Боге, надо следовать определенным моральным принципам. И есть разновидности этой мимамсы. Если мы возьмем с вами любую философию, марксизм, ленинизм, сатанизм, буддизм, даосизм, хоть что вы возьмете, любую философию, мы можем отнести ее к определенным формациям, то есть к определенным ступеням определенной философской доктрины. Нирвишеша Шуньявада – это школы пустоты. Даосизм, буддизм и все, что связано с пустотой. Это шуньявада, пустота. Называется имперсонализм. Имперсонализм. Дальше существует ньяя, атомная теория, когда вы полностью логически приходите к выводу, что существует атом, атма. И атом построил всю эту материальную вселенную. Это называется ньяя. И как раз те, кто стоит на этой платформе, они говорят, это ньяя, философия ньяя говорит о том, что есть некий разум, атом некий, из которого все исходит. Космический разум. Это ньяя. И он относится к низшим тоже, формам этих вот уровней сознания. Дальше. Существует школа, называется йога. Йога-сутра Патанджали. Йога-сутра. Йога-вада, школа йоги. Восьмиступенчатая школа, как живое существо может приобрести ситхи, мистические совершенства. И как оно может достигнуть имперсонального освобождения. Слиться с этим светом, слиться с Богом воедино и стать Богом. И наслаждаться. И есть школа, которая называется Санхья. Санхья разбирает все законы материальной природы. Законы природы. И там появляется вера в высший разум, что есть некий высший разум, не атом, а высший разум, который устроил эти законы, некий высший космический разум. И все это относится к уровням анамая, пранамая и манамая. Это даже еще не вигьяна. И на уровне йоги, на самых высших ступенях йоги, живое существо начинает узнавать о том, что есть Господь. Но сначала оно представляет его в виде безличностного аспекта. И самым высшим уровнем является анандамая, уровень бхакти-йоги, где живое существо узнает о том, что Господь – это верховная личность Бога Шри Кришна. Так утверждает ведическая литература. И ведическая литература каждому живому существу на каждых своих уровнях и ступенях позволяет постепенно продвинуться, не осуждает, не обращает, а позволяет постепенно продвинуться на разные уровни сознания, очищаться. Все эти процессы очищения называются санскритским термином садхана, то есть определенные правила, предписания и ограничения. Что можно кушать, как ходить, сколько спать, как правильно думать, какие определенные положения, дыхание и все остальное. Существует садхана. И в каждой этой системе существует так называемая йога. То есть как живое существо со своих уровней может связаться с уровнем повыше. И также ведическая литература объясняет, почему на каких-то определенных уровнях существуют разные обозначения Бога. Аллах, Будда, Иегова, Яхве, что-то, кто бы что там ни говорил. Ведическая литература дает несколько сот категорий и т.д. и т.п. и объясняет, почему. Человек называет этот объект, то есть Бога, таким образом, насколько он удален от него в своих чистых взаимоотношениях. И когда полностью эти взаимоотношения построены на энергии любви, она называется бхакти-шакти. Шакти означает энергия. Все остальные формы религиозности описывает ведическая литература как проявление кама-шакти. Кама означает вожделение. И это вожделение имеет три основных уровня, три подуровня и три самых низших. Три низших уровня – это первое. Вожделение означает, значит, вы, я думаю, понимаете, похоть, то есть секс. Первый уровень вожделения проявляется в грубом желании половых взаимоотношений. Грубый секс. Когда живое существо понимает пагубность грубых сексуальных взаимоотношений и начинает его ограничивать, понимая, что семя – это великая энергия, что эта энергия не должна тратиться, нужно получить какие-то знания. Оно начинает заботиться о своем здоровье. Оно переходит на уровень прана-майя. Когда оно просто бесконтрольно этим занимается, это все-таки уровень ану-майя. Язык очень четко связан энергетическими каналами с гениталиями. И если человек не знает, что есть можно, а что нельзя, его гениталии постоянно в беспокойстве. Поэтому его ум полностью направляется на удовлетворение этих гениталиев. И он ищет секса, он душится одеколонами, одевается в такую одежду, в такую. Сексапильность, так называемое, общество начинает проявляться. И общество начинает везде показывать голых женщин, голых мужчин, даже на жевательной резинке, на игрушках, везде у них голые женщины. На кассетах, чтобы кого-то привлечь, даже к холодильнику надо голую женщину рядом поставить. Это животные уровни. С позиции ведического общества, ведической концепции, это деградация повальная. Это Кали-юга. Самый страшный век. И самое страшное, что люди, они считают, что это нормально. Это прогресс. То есть движение. Вперед. На самом деле, ведическая литература объясняет, что это деградация. Повальная, к тому же. И вот живое существо получает этот уровень прана-майя. Оно начинает знать о том, что грубый секс – это плохо, и начинает хранить семя. Но секс, похоть, остается. Он переходит, происходит шакти-паринама, то есть трансформация энергии половой в желание богатства. Стать богатым. Деньги. Золото, золото, деньги. Деньги, деньги, деньги. Это второй уровень описывается в ведической литературе. Как трансформируется сексуальная зависимость. Из грубой желание богатства появляется. Когда живое существо понимает, вот как мы говорим, не в деньгах счастье, а в их количестве. Да? Но когда, да, живое существо, когда на самом деле, я вполне серьезно говорю, когда оно осознает, что на самом деле не хлебом единым, через, опять же, определенные знания должна быть какая-то авторитетная система, очень авторитетная. Должна быть мессия, которая оттащит людей этого уровня. Но сама мессия знает больше. Но она дает столько, то есть как доза, как врач. Врач дает столько лекарства, сколько необходимо, чтобы вылечить на этой стадии. Он не может дать ведро анальгина. Если человек выпивает ведро, получается передозировка, отравление, интоксикация, он умирает. Поэтому даже с лекарством нужно относиться очень аккуратно. Знать, сколько кому дать, какого знания, какой информации. Итак, живое существо осознает, что деньги, желание богатства – это не то. Итак, появляется третье желание, третья трансформация, третья кама-шакти-паринама. То есть вожделение трансформируется, вожделение – это энергия, трансформируется в желание власти. Я контролирующий. Я контролирующий. Желание контролировать другие живые существа. Появляется это желание автоматически. Желание контролировать. Итак, все эти три основные желания имеют еще подуровни. Какие? Переходит это паринама, то есть это трансформация камы, вожделения, появляется в желание райской жизни. Что такое райской жизни? То есть отправиться в какие-то другие миры. В Шамбалу там, куда-нибудь еще на другие планеты. На другие, более совершенные места, которые предназначены для высших форм чувственного наслаждения. Даже во многих религиях эзотерические разделы описывают, как человек, полностью отказавшись здесь от секса, полностью, совершающий определенные деятельности, ритуалы, отказавшись от власти, от всего отказавшись здесь, на этой планете, и совершающий определенную деятельность, может попасть на райскую планету, где он получит то же самое, но в 100 000 раз больше. И есть люди, которые от всего отказываются здесь ради того, чтобы получить больше там. Поэтому с позиции ведической литературы нужно быть очень осторожным, чтобы объявить этих личностей махатмами. На что смотря они медитируют. Итак, эта сексуальная проблема приводит живое существо к определенным практикам, к определенным аскезам, то есть ограничениям для того, чтобы получить это в большей степени. Есть история в ведической литературе, исторические события про одну личность, которую звали Хиранья-Кашипу. Он был демоном, но на первых стадиях никто не знал, что он демон. Поскольку он совершал такие суровые аскезы и покаяния, он так поклонялся Брахме, Творцу нашей Вселенной, он совершал такие покаяния, что даже великие йоги были потрясены его усилиями. Он стоял на одной ноге в течение такого длительного продолжения времени, что даже черви и муравьи сначала съели его ноги, и он стоял на костях. У него не было ног. Потом эти черви и муравьи съели его глаза, и он стоял, даже не шевелился, и полностью был сконцентрирован на удовлетворении Брахмы, управляющего божества нашей Вселенной. Потом эти муравьи и черви съели его внешнюю всю оболочку, и остались только внутренности, и сердце прямо в открытую билось. И он путем йоги поддерживал прану, то есть жизненный воздух он поддерживал. Он перемещал его то туда, то туда, то туда. И так эти насекомые съели его все внутренние органы, и он поместил свою душу при помощи 10 жизненных потоков, знаете, может быть, этого дана, апана, прана и всевозможные. Он поместил свой жизненный воздух вместе с душой в кости. Но черви и муравьи съели костный мозг, и он содержал свой жизненный воздух и душу в трубках пустых костей. И все были потрясены во Вселенной, полубоги были потрясены его аскетизмом. И когда перед ним появился Брахма и сказал: «Ты такая великая личность, проси, что хочешь». Он сказал: «Сделай так, чтобы меня никто не мог убить, и все живые существа поклонялись мне и подчинялись мне. Я верховный, я наслаждающийся». Он демон был. И он преследовал эти демонические цели. Он хотел контролировать других живых существ, чтобы они на него работали. И ему поклонялись. Это желание стать Богом. Итак, дальше живое существо в своей трансформации переходит, когда эта кама трансформируется, появляется уровень желания мистического совершенства. Этот уровень называется ситхаками, то есть вожделение, которое заставляет живое существо учиться управлять материальными законами природы. Трансформация, телепортация, материализация, чужие мысли читать, двигать предметы, левитация и все остальное. Оно очень заинтересовано в мистическом совершенстве, поэтому этот уровень называется ситхаками. То есть вожделение на уровне ситх проявляется. И третий, последний уровень, который тоже разделен на три. Первый уровень, он кама, называется карми, то есть карма, они хотят улучшить карму, больше их ничего не интересует, они хотят просто более быть богаче, более здоровее, это называется кармиками, вожделение на уровне вот этих пранамая и анумая, низших самых ступеней. Дальше появляется ситхаками, желание мистических сил, и они занимаются всевозможными йогами, чтобы овладеть этими ситхами, чтобы вздернуться над другими живыми существами и наслаждаться, будто думая о себе, что я Бог, я стал совершенным. Потом эти ситхаками заявляют: «Я Кришна, который поведал Бхагавадгиту 5000 лет назад на Курукшетре». Знаете, да, уже это происходит? Знаете, да, вот был такой, есть такой, Сатья Сай Баба, он уже объявил себя Кришной. Уже объявил себя Кришной. Есть такое произведение, называется «Нарасимха Пурана». Там предсказаны все пришествия демонов, как они будут действовать и как их отличить. Даже в Бхагавадгите это объясняется. И эти демоны в Кали-югу будут говорить о Боге и практиковать разные формы, кроме бхакти. И когда они всех убедят в том, что они могущественны, в итоге они будут говорить: «Ты хочешь увидеть Бога?» И человек уже, который полностью от него зависим стал, восхищается его ситхом всевозможным, что он там в астрал, в ментал уходит, перемещается, телепортируется. Пепел из руки появляется. Почему пепел, никто не знает. Крестики, амулеты, кольца, самолеты спасают. Да, это ситхи. Это просто ситхи. И вот Нарсимха Пурана описывает, он скажет этому своему последователю: ты знаешь о том, что Бог есть? Он скажет: конечно, вы же меня учили. Ты хочешь его увидеть? Ученик говорит: да. Закрой глаза, на счет три ты их откроешь и увидишь Бога прямо перед собой. Верховную личность Бога, Шри Кришну. Живое существо, которое ему предалось, оно закрывает глаза, он говорит: эка, двапа, трета. Раз, два, три. Он открывает и смотрит по сторонам. Но ничего не видит. И он говорит: а где Бог? И тогда он цитирует стих из Бхагавад-гиты. Из Бхагавад-гиты он цитирует стих. От глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией, ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Я Бог, глупец. Это предсказано, что именно в Кали-югу они будут себя объявлять аватарами, незапланированными, там объяснено, поскольку у них читтавритти в беспорядке. Это определенные потоки камы. Поэтому они все будут пребывать на уровне сакалера ашанта, большой зависти к Кришне, большой зависти к Богу, завистливые живые существа. Это последняя цитадель зависти, желание стать Богом. Они объявляют себя Богом. Это последняя ловушка секса, камы. Их называют муктиками. Те, кто уже свободен от материальных проблем, но они завидуют Богу. Поэтому они объявляют себя Богом. Итак, вчера я постарался вот это объяснить, насколько у меня получилось. И сегодня я хотел бы перейти к закону кармы и реинкарнации. Сейчас я прочитаю стих из такого произведения, которое называется «Шримад Бхагаватам». Шримад Бхагаватам на санскрите переводится как «божественное откровение». Я буду читать сразу перевод на русском языке. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело. Обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определенного этапа своей деятельности, этот конец называется смертью. А когда оно начинает получать результаты следующего этапа своей деятельности, такое начало называется рождением. С незапамятных времен живое существо скитается по Вселенной, переселяясь из тела в тело, с одной планеты на другую, и его скитанием не видно конца. Странствия живого существа описаны в Бхагавад-гите. Очарованные майей, иллюзорной энергией, живые существа блуждают по Вселенной на колеснице разных тел, которые предоставляет им материальная энергия и гуны материальной природы, благости, страсти и невежества. Материальное существование – это непрерывная череда действий и их последствий, карма. И одна жизнь является лишь маленьким отделом в длинной цепи. Мы видим, что из-за разницы в карме один человек рождается в богатой, а другой в бедной семье, хотя оба они могут появиться на свет в одном и том же месте, в одно время и в одинаковой обстановке. Человек, совершивший праведные поступки, получает возможность родиться в богатой или благочестивой религиозной семье, а тот, на чем счету много грехов, появляется на свет в семье безродных и безбожных бедняков. Смена тела означает смену поля деятельности. Аналогично этому происходит все с каждым живым существом. Реинкарнация, то есть перерождение. В Бхагавад-гите есть такой стих, прочитаю опять же перевод. Тот, кто родился, обязательно умрет. и после смерти обязательно родится вновь. Поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. Деятельность человека определяет условия его рождения в следующей жизни. И с окончанием одного периода деятельности он умирает, чтобы родиться вновь для другого. Таким образом, человек вращается в круговороте рождения и смерти, не обретая свободы. Так, что же такое карма? Карма переводится с... Это санскритское слово. Карма, если вы помните, я уже вчера объяснял, что в мире, во Вселенной, нашей Вселенной, существуют три категории языка. Пракрита, санскрита и пайшаса. Пракрита – это грубый язык, на котором в ведической культуре разговаривают бродяги и чернорабочие. То есть, ну, как вот мы сейчас говорим, бичи и бомжи. Санскрита – это язык интеллигентных людей, то есть людей ведической концепции, грамотных людей. Санскрита буквально переводится «очищенный», «чистейший», «совершенный» язык. И есть пайшаса. На пайшасе разговаривают все низшие живые существа – духи, привидения, всевозможные пишачи. Ну, пишачи на санскрите, если перевести, это черти. Гоблины, домовые и всевозможные там духи. У них есть разные разновидности этой пайшасы. В процессе деградации, прямо в преддверии Кали-юги, от пракриты, не от санскрита, а от пракриты, то есть от языка бродяг и чернорабочих, в процессе деградации трансформируется новый язык, который на санскрите обозначается как латынь. Латынь появляется. И все вы знаете, что от латыни происходит в процессе той же самой деградации духовной, проистекают все индоевропейские языки. Английский, французский, немецкий, русский и все остальное. И ведическая литература, да, русский тоже. И сразу от пракриты, минуя латынь, появляются языки тюркские и финно-угорские, так называемые языки. Они происходят прямо от пракриты, минуя латынь. Вот почему все ведические произведения записаны на санскрите, на чистейшем языке. Японцы в 89 году сделали такой эксперимент. Они заложили программу ВВМ с той задачей все данные нашего окружающего мира. И дали такую программу, чтобы она выдала самые оптимальные и самые совершенные звуковые вибрации для речи. И они были потрясены. Это почти на 90% был санскрит. Они были потрясены просто. Как? И санскрит называется речью Девинагари. Я уже вчера рассказывал, что все живые существа на высших планетах говорят на санскрите. И чем ниже уровень живых существ, тем санскрит теряется, трансформируется, и люди... И в итоге потом начинают говорить на одной из разновидностей пайшасы. Мы сейчас с вами говорим на одной из разновидностей не санскрита, а пракриты. Некогда языком чернорабочих и бродяг. Итак, карма на санскрите означает причинно-следственная связь. Настоящее – это следствие прошлого, и как живое существо действует в настоящем, это определит его будущее. Здесь вот в этом стихе, в этом переводе говорится, что живое существо в соответствии со своей кармой получает определенный тип материального ума и чувств. То есть у нас у всех в зависимости с кармой даже ум разный. Вот почему разные философии, разные религии и все остальное. Одному нравится такая музыка, другому нравится такая музыка. Одному нравится вот это, другому другое. Это все связано с тем, что каждый в зависимости со своей благочестивой и неблагочестивой деятельностью получает разные типы материального ума и чувств. Одному нравится этот запах, другому не нравится. Один любит так одеваться, другой так. Все это следствие прошлых вкусов и прошлой деятельности. Точно так же и знания. Неблагочестивый человек рождается в семье безродных безбожников. Безбожников. Это карма. Быть безбожником, ведическая литература очень хорошо описывает, быть атеистом – это очень плохая карма. Эти люди так греховны, что они даже не могут воспринять аспекты Бога. То есть это деградация. быть атеистом. Атеист на санскрите называется асура. Асура – это демон. Атеисты – это демоны. И быть атеистом – это значит быть демоном. Но каждое живое существо, поскольку оно